Деяния апостолов, 25. Вот. Помните 24 главу, мы читали, как Павел был 2 года уже в тюрьме в Кезаре. И мы думали, а зачем Бог это допускал? Я предлагал, что это не из-за того, что он писал письма или послания оттуда, потому что у нас никакой послания Павла из Кезаре нету, только из Рима, когда он дальше был в тюрьме в Риме. Я сказал, что я предлагал точнее, что вот Бог это допускал, чтобы дать ему какой-то срок в жизни размышлять, для размышления. И он вроде готовил внутри себя всякие эти понятия, которые он дальше писал, когда он писал свои послания из Рима. И, значит, если мы считаем, а зачем тогда Бог дал, мне кажется, какой-то срок в вузах? Ну, в смысле, не в том, что мы в тюрьме, а вообще в жизни. Зачем? Вот я в таком положении, я вообще, кажется, безвыходный, я не виновен. Зачем это? Почему? Ну ладно, мы не сможем сразу, в этом данном момент, как-то видеть значение именно в этом опыте. Но есть, обязательно. Потому что Бог действует, это не из-за того, что Он забыл наши дела. Нет. Он действует очень сильно, содействует с нами, чтобы приготовить нам вот, на дальше действие для Него. Ладно, после 2 года написано, что ну, Павел был в Кезаре, и тот Фест пришел. И он был в Кезаре, и тот Фест отправился в Иерусалим. И там, в Иерусалиме, первосвященник и иудея приглашали, ну, эту Фест, ну, давай, мы будем судиться против Павла, а мы будем это делать здесь, в Иерусалиме. Не там, в Кезаре, а здесь, в Иерусалиме. Это, скажем, 70-80 километров расстояние. Но в 3 стихе просит, чтобы он сделал милость, вызвал его, то есть Павла, в Иерусалим, и злого умышляли убить его на дороге. 23 главу мы читали, как они сделали какой-то завет, эти евреи, перед Богом даже, чтобы убить Павла. И Павел об этом знал, потому что его родственник это услышал и рассказал Павлу, и Павел уже это рассказал римский власти. И Фест вроде это понял, что ну ладно, вы хотите, чтобы он будет путешествовать из тюрьмы Кезарии до Иерусалима, чтобы по пути вы сможете ему убить. Ну, наверное, 100 километров лучше, я сказал, 70, вроде 100, я сказал бы. А Фест сказал, да нет, пусть он будет в Кезаре, я сам буду туда, в Кезаре, чтобы судиться с ним. И это, по-моему, один из причин, почему, просто-напросто, когда вот они сказали Павлу, Фест сказал Павлу, в 9 стихе. Хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебе в этом? И Павел сказал, нет, я стою пред судом Кезаровым, то есть в Риме. Я хочу в Риме. Он, как гражданин Рима, имел такой прав. Требовать как-то какое-то дело, какое-то, ну, чтобы его дела открылись именно перед самым Кезаром в Риме. В Риме. И, ну хорошо, а почему он так сказал? Потому что, как мы читаем дальше, и Фест, и Агриппа, они все сказали, тот человек ничего неплохого не сделал. Ему не придется умереть, не надо вот, дать ему никакой смертной казни, даже казнь тюрьмы не надо дать ему. Вот. А зачем тогда Павел это сказал? Наверное, самая простая причина, он знал, если я буду путешествовать из Кесарии, из тюрьмы, из Кесарии, туда в Иерусалиме, чтобы ну, судиться в Иерусалиме, он знал, что по пути эти евреи ждали, чтобы убить его на дороге, так как написано в 3 стихе. Поэтому, наверное, он просто сказал, ну давай, я хочу время. Есть, конечно, еще ну, предложение о том, что он специально хотел распространять Евангелие по всему миру. И он даже хотел, чтобы явиться там в Риме. Но это очень для него далеко. Мы сможем смотреть на карту, думать, да ладно, там Израиль, в Риме, это не так далеко. Но для им своим транспортом и понятиях, это вообще очень-очень далеко. И он это, наверное, специально хотел, чтобы распространять христианство перед весь империю. Чтобы даже Кезарь сам понял бы об этом. И Павел принял тут решение, наверное, просто из-за того, что он хотел распространять Евангелие. Хотя это значил бы очень-очень длинный процесс. Долго путешествовать туда, в Риму, и ждать, пока у Кезаря было бы время обсуждать его дела, пока всякие доказательства они собрали вместе. Это значило бы еще вроде 2 года в тюрьме или в вузах, по крайней мере. И почему Павел это сделал? Если я был бы 2 года в тюрьме и есть возможности освобождаться, тем более, зная, что я, честно, не виновен, я вроде это принял бы. А Павел это не принял. Он принял решение оставаться в вузах, несколько год, даже лет. Почему? Потому что он хотел распространять Евангелие дальше. Или просто-напросто, наверное, как я сперва предлагал, он просто боялся ехать туда, в Иерусалиме, зная, что они ждали убить его на дороге. И из-за этого, слабость, скажем, тот страх, который у него был. Ладно, Бог это использовал. Хорошо, Павел, ладно, я вижу. Ладно, давай. Ты просто за Иисуса моментально сказал, ладно, я хочу в Риме явиться. Хорошо. Бог использовал то решение, чтобы распространять Евангелие там, в Риме и тоже по пути. Помните, как Павел оказался из-за этого корабля крещения на остров Мелит, и там он тоже проповедовал Евангелие и так далее. И так получается, что Бог хочет, Он намерает использовать каждый из нас, чтобы распространять Евангелие дальше. Но нам надо все-таки играть нашу роль. Но это может быть очень больно для нас, допустим, для Павла. У него было такое возможность освобождаться. 2 года лежал в тюрьме. Есть такой возможности. Нет, я не буду это брать. Потому что я специально хочу дальше распространять Евангелие, я хочу в Риме. Зная, что это очень длинный процесс. И даже Фестий, Агриппа, они все сказали, зачем это? Разве это надо? Ладно, у тебя есть прав. Спросить, ехать в Риме, ладно. По идее, не надо, потому что ты не виновен, ты сможешь быть на свободе, в принципе. Итак, распространять Евангелие, это не просто так. Это требуется кое-что от нас. А что это значит в наших рамках? Это значит, поскольку ты поднимаешь вопросы об Иисусе, о Евангелии, о необходимости креститься, например, с людьми, ты вообще страдаешь из-за этого. Так как мы видели 24 главу о том, что Павел пришел к Иерусалиме сперва, он сказал, чтобы доставить милостыню народу моему. И вот его народ взяли Павла и пробовали ему из-за этого доброта убить. Итак, никакое доброе дело, которое мы совершаем для другого человека, не будет без своих наказаний по-человечески. Из-за этого, я думаю, что много людей просто-напросто не хотят помогать другому человеку. Они поступают как эгоисты, думают только и только о себе. Почему? Не из-за того, что, наверное, они такие страшные эгоисты, а из-за того, что у них достаточно много опыта. О том, что когда я пробовал кое-что для другого человека делать, я из-за этого страдал. Из-за никакой благодарности, никакой спасибо нету, а наоборот. Я страдал для этого. И из-за этого много людей как-то и шли обратно внутри себе, не хотя ничего делать для другого человека. И мы сможем иметь то же самое искушение. Но Дух Христа и Дух Павла, это совсем по-другому. Что мы будем отдать, несмотря на то, что мы делаем или намеряем делать для другого человека, скоро всего мы будем платить для этого. Мы будем из-за этого страдать. А видите, как Бог хотел спасать человечество, и что мы делаем? Он отправил для нас Спаситель, Его возлюбленный, Единородный Сын. И что мы делаем? Убили Иисуса на кресте, через распятие, через страшное мучение. И это не значит, что Он, зная, что это было бы, это не сделал. И для нас то же самое. Не значит, что из-за того, что мы будем страдать из-за доброта, или из-за того, что мы предлагаем Евангелие кому, мы тогда не будем это делать. Потому что если у Бога, если у Иисуса был бы такой подход к нам, кто из нас, в конце концов, спаслись бы? Никто. Ладно, итак, открылся тот суд. И, как я сказал, это очень похоже на суд, который был против Иисуса. Очень похоже. И это евреи вместе с язычниками. И в 7 стихе написано, они приносили тяжкие обвинения, которых не могли доказать. Это то же самое, когда Иисус стоял перед судом. Они не могли доказать своих жалобы, обвинения, которые они приносили. И я думаю, что Павел это прекрасно понял. Особенно в 24 стихе, когда сказал Фест, вы видите того человека. Вот. Это похоже как эке хомо, когда Пилат сказал, вот ваш человек. На греческом языке это то же самое. Когда это Фест сказал, вы видите того человека. Это так, как Пилат сказал, вот ваш царь, типа ирониями, типа вот человек ваш. Но Павел это понял, что это похоже. Почему? Потому что в 11 стихе Павел сказал, никто не может видеть меня им. Это похоже на то, что Иисус сказал Пилату, когда Пилат сказал, не знаю, что у меня есть власть освобождать тебя и убить тебя. Иисус сказал, нет, у тебя нет такого власти, нету. Никто не может видеть меня, Иисус сказал, потому что власть это от Бога, не от вас. Факт того, что Павел это цитировал, это значит, что Павел видел, что вау, да, моя ситуация похожа на ситуацию, которая была у Иисуса, когда он стоял судом, в суде перед Пилатом. И как я сказал, Иисус там страдал на кресте. Но это не просто так, что мы как аудитории смотрим туда, как на икон, как-то на спектакль. Все его страдания там на кресте как-то связаны с нашими страданиями сегодня. То есть все то, что мы страдаем, все наши испытания в этом жизни, является какое-то участие его страдания. Чтобы если мы умрем, как Павел писал Тимофею, если мы умрем, если страдаем с ним, то и жить будем с ним. И это вот весь значение крещения, что ты умрешь со Христом, и ты не останешься там в воде, а и тоже из воды, ты тоже будешь жить с ним. Из воды, как воскресение. И в нашей жизни это является такой же процесс, что да, мы страдаем с ним, мы получаем участие постоянно у него страдания. И жить тогда будем и с ним. Ладно, у кого есть кое-что добавить? Юра?
Я, может быть, я не так понимаю, или, может быть, ты не так это все хотел сказать. Я к тому, что если ты делаешь кому-то добро, ты обязательно за это получаешь зло. Я с этим категорически не согласен, потому что, когда ты делаешь кому-то добро, не следует ожидать в ответ добро, ждать, то есть сделать добро с тем, чтобы получить его обратно. Если ты так относишься, тогда ты совершаешь ошибку. Потому что, делая кому-то добро, ты можешь получить обратно. Совсем не добро можешь, но не обязательно получишь.
Спасибо, Юрий. Юрий правильно корректировала меня. Да, спасибо. Да. Так, это не обязательно. Да.
То есть добро должно ты делать как добро, вне зависимости от того, что не думая о том, что будет
вознагражден.
Да, спасибо. Юра правильно меня подкорректировала. Это правда.
И вот такая мысль, она особенно такая, ну, скажем, в материальном плане. Есть многие церкви, где собирают пожертвования. Ну, они декларируют это как пожертвование Бога. И мотивируют это тем, что ну ты пожертвуй Богу, и Бог тебя возвратит в 5, в 30, в 100 раз тебе возвратится сегодня. Вот я слышал одну такую проповедницу, которая рассказывала, вот я продала дом, продала квартиру и пожертвовала все Богу. И он мне дал, вот у меня сегодня двухэтажный дом. И вот теперь я этот дом пожертвую и куплю себе замок. Вот такая вот это вот пожертвование, это есть пожертвование без какой-то отдачи, ожидания отдачи и требования этой отдачи.
Абсолютно, совершенно правильно.
И еще один такой момент вот по поводу того, что как Павел, безусловно, он боялся, когда, что во время этого, он даже знал, что его могут убить. Опять же, могут, не убьют, а готовятся, там могут его убить. Ну, боялся, я так думаю, что, наверное, и за свою жизнь, как человек, он боялся за то, что он у него не будет больше возможности нести Евангелие. Просто как такового. У него не будет. Ну, нету...
С этих вопросов немножко открыто. То есть, какой был у Павла мотивация? Ну, непонятно. А почему так открыто? Почему? Потому что Бог так писал здесь, в Библии. Чтобы мы размышляли бы об этом.
По-человечески я скажу так, что, безусловно, первая мотивация, это вот то, что ты сказал, это распространение, это то, возможность распространить это, то свои убеждения, данные Богом. Эти убеждения распространить, а тут и, безусловно, это возможность была, и аудитория, и расстояние, отдаленность, то есть, ну, этот радиус охвата. Это, ну, так по-человечески это понятно, как будто.
Ну, или может быть, что его мотивации, как я сперва предлагал, было не совсем то, он просто боялся дорогу в Иерусалиме.
Ну, и это
но
тоже.
Бог это использовал,
ну, да.
Чтобы распространять Евангелие дальше. Вполне возможно.
Ну, в жизни тоже получается так, что, значит, я помогу, отдалку там и все сделаю, да, и за это у меня будет доход и...
Не будет.
Нет, Бог может сразу
не
обрежет.
Быть. Может не быть.
Сразу обрежет. Ну. Не получится.
Давайте преломление хлеба совершаем. Я читаю тогда 1 Коринфянам, 11. Павел писал, «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб. И возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал, «Сие чаша есть новый завет в моей крови». Все творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сил, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Давайте тогда помолимся за хлеба. Отче, спасибо тебе за то, что ты дал нам тот символ, тот хлеб, как символ тела нашего Господа Иисуса, для нас ломимое. Отче, пусть мы будем и тоже в своем очереди понять, что его страдание является и тоже моим. Пусть, Отче, мы будем это чувствовать. Пусть, Отче, мы будем видеть какой-то смысл, какое-то значение в наши опыты каждый день, понимая, что да, я участвую с Ним и буду и тоже жить с Ним. Во имя и ради Него. Аминь.
Аминь.
Отец наш Небесный, спасибо за этот сок, это вино, которое символизирует кровь Иисуса. Спасибо, что Он жил за нас, думая о нас каждый день. Пусть, ну, помоги нам тоже думать о Тебе и об Иисусе каждый день, когда мы живем. Пусть мы живем Тебе, для Тебя. Спасибо, Бог, во имя Иисуса. Аминь.
Аминь.